Алекс Орлов. Сезон королевской охоты. Ночью на Левина набрушилась гроза. Ветер рвал с деревьев поредевшую листву и гнал ее по улицам, хлопая ставнями и завывая в каминных трубах. Все указывало на то, что в Левин спустя 7 лет пришла настоящая зима. С одной стороны, это было хорошо. Странствующие рассказчики, которые немножко колдовали и гадали на будущее, утверждали, что возвращение зимы – признак выздоровления Земли и успокоения демонов нижних миров. А значит, дела людей пойдут на лад. С другой стороны, все уже забыли, какая она – зима. Снега и в прежние времена здесь было немного. Случалось, с севера налетали сухие метели, приносившие такие острые колючие льдинки, что они даже обдирали краску с оконных рам. Но снега, белого и мягкого, как пух, почти не бывало. Сон Каспара Фрая был тревожен. При каждой вспышке разноцветных молний он открывал глаза и видел на потолке диковинные сплетения теней, рисовавших то частый лес, то горы, а то битву, где скрещивались и ломались копья, скалили зубы лошади и всадники вылетали из сёдел. Заснул Каспар лишь под утро и был разбужен женой, когда часы на ратуше пробили полдень.
«Что-то ты разоспался сегодня», — услышал Каспар, будто издалека долетавший голос.
Он с трудом разлепил веки и, приподнявшись, огляделся. Сынишка, которому недавно исполнился год, о чем-то спорил с нянькой Каролиной, приходившейся Генриетте родной теткой. Их голоса доносились из гостиной через приоткрытые двери.
«Ты не заболел?» — спросила Генриетта, приложив к колбу мужа мягкую ладонь.
— Все в порядке, дорогая. Просто ночью ворочался из-за грозы.
— Вот-вот, ночью гроза, а нынче на улице снег. Я его с детства не видела.
— Снег? Каспар вскочил с постели и подошел к окну. — Действительно снег, произнес он без удивления, припоминая плясавшие на потолке тени. Живя в Ливине, нельзя было не понимать таких знаков. Гроза, потом снег, и Каспар понимал, что нужно ожидать каких-то изменений, скорее всего, не очень хороших.
«Я тебе завтрак дважды разогревала», — напомнила Генриетта.
«Что-то есть совсем не хочется», — признался Каспар.
«Нет», — Генриетта всплеснула руками, — «ты точно заболел.
Мне нужно пройтись, и все будет в порядке». Натянуто улыбнулся Каспар, чувствуя в голове тяжесть.
«Хорошо, только оденься потеплее, на улице холодно».
«Я накину синий шерстяной плащ».
«Даже не думай, синий плащ он наденет, да на нем латка на латке, ты же его в каждый поход таскал».
«Мне в нем привычнее».
«Нет уж, ты не какой-нибудь плотник, Каспар, ты известный и уважаемый в городе человек, нужно одеваться побогаче».
«Хорошо, оденусь побогаче», — со вздохом согласился он. На улице было хорошо. Легкий морозец пощипывал Каспара за нос и уши, и он растирал их перчаткой, улыбаясь прохожим. Однако радости Фрая никто не разделял. У простых горожан не лежали в банке 1000 золотых дукатов, заработанных на службе у герцога Ангулемского. Людей небогатых мороз со снегом застали врасплох. и им предстояло подумать о том, где взять дрова для обогрева жилищ. На рыночной площади было все так же шумно. Пахло дымом из труб окрестных домов. По случаю холодной погоды крикливые торговки дрожжевым пивом предлагали отведать горячего травяного отвара. Весело стучали молотками сапожники, они не успевали справляться с заказами, поскольку все бросились чинить обувь и ставить вторые подметки. Между рядов прохаживались угрюмые стражники. Лишь на некоторых поверх стальных кирас были наброшены войлочные накидки. Большинство же давно их пропили. «Добрый день, господин Фрай!» — поздоровался с Каспаром старшина городской стражи Виршмунд. Их дома стояли по соседству. В прежние времена старшина был важен, но теперь его пребывание в должности подходило к концу. Об этом знал весь город. «Здравствуйте, сосед!» — вежливо ответил Каспар. «Ну и как вам эта погодка, а?» Виршмунд похлопал себя по отвислому брюху. «Мне нравится. Вот вышел прогуляться». «Нравится?» Старшина шаркнул сапогом по грязному снегу. «Да мы перемерзнем все. Сожри нас, огры. Угля на всех не хватит. Угольщиков на весь город едва 150 наберется, а нужно 1500. «Пробьемся дровами, старшина. К тому же это еще не холод». «Вам хорошо говорить, господин Фрай. Вы человек обеспеченный. Люди шепчутся. Скоро замок себе построите». Маленькие поросячьи глазки Виршмунда завистливо блеснули. «Врут», — просто ответил Каспар. «Вот разве что конюшню».
«Конюшню? Так вы же лошадей у табрицы одержите».
«Вот и думаю, стоит ли затеваться». Каспар замолчал, со скукой глядя на Виршмунда, и тот был вынужден распрощаться. Поправив пояс с мечом, Каспар отправился вдоль торговых рядов, прикидывая, что купить домой. Обойдя площадь, он почувствовал себя значительно лучше. Голова прояснилась. Пришла мысль навестить Углука, которому Каспар стал чем-то вроде опекуна. Возвратившись из последнего похода, орк отказался возвращаться на родину, поскольку к нему, по его мнению, там относились без должного уважения.
«Настоящие орки перевелись. Никто не хочет идти на войну. Живут только огородами и рыбалкой. Ну разве это не позор?» —
возмущался Углук. Последние 15 лет он наемничал, воюя то за одних, то за других. В сражениях полегли его земляки-орки, и теперь даже в родных краях он не мог найти родственную душу. Его родной брат, с радостью приняв 300 дукатов на новый дом, уговаривал Углука жениться. Однако при первом же сватовстве будущая супруга выдвинула такие требования, что Углук в страхе бежал до самого Северного моря и осел в городе Каттоне. На новом месте ему не повезло. Он много проигрывал в кости, а однажды жулики опоили его сонным вином и бросили под столом в кабаке, сняв с пояса кошелек с дукатами. Очнулся орк уже в долговой тюрьме, поскольку не смог расплатиться за выпивку. Хорошо, что часть золота сохранилась в банке Генрика Буклиса, и позже туда добавилась сумма за последний поход. Зная за собой склонность к мотовству, Углук попросил Каспара взять его золото под свое управление, опасаясь, что спустит все добытое потом, кровью и двуручным мечом. К Каспар выдавал Углуку на пропитание по половине дуката в месяц. Это равнялось месячному доходу преуспевающего ремесленника. А еще похлопотал, чтобы его взяли на службу. Это было нелегко, поскольку Углук только и умел, что махать мечом да орать в атаку. А в мирной жизни его мастерство оказалось ненужным. Пустив в ход свои связи, Каспар все же нашел ветерану-наемнику подходящее место. В Ливине расплодились воры. Они сильно досаждали торговому сообществу. Дня не проходило, чтобы не обчистили какой-нибудь склад. То кожи дубленые утащат, то штуку шелка, то целый воз сахарных голов. Купцы пошли на хитрость. Построили склады в одном месте, чтобы удобнее было охранять. Но воры сбились в шайки и ходили на эти склады войной, без жалости истребляя сторожей и все равно утаскивая свою долю. Вот тут и пригодился Углук. Поначалу, когда Каспар завел речь о своем боевом товарище, которому требуется служба, торгаши денежки попрятали, не хотели орка на службу брать. Но когда увидели этого гиганта с огромным двуручником в воловьих ножнах и в неизменном помятом шлеме, их мнение переменилось. «А что же, думаю, эдакий страшилище многих отвадит», — сказал один купец.
«Да и крепок он изрядно», — согласился другой. «Такой кулаком зашибет».
«Зашибет»,
— согласились остальные. Углука взяли на недельный испытательный срок, пообещав, если преуспеет, платить по серебряному рилле за день работы. Деньги для здешних мест просто немыслимые. Орк заступил на пост и в первую же ночь испытательной службы зашиб несколько воров до смерти, а тех, что сбежали, успел покалечить. Во вторую ночь воры собрались объединенной шайкой и устроили самый настоящий приступ. Двоих помощников Углука зарезали, но сам орк отделался царапинами и снова обратил противника в бегство, оставив многих под стенами складов. В третью ночь было тихо. Воры собирались силами. Они созвали с пригородных дорог лесных душегубов, с кем в прежние времена жестоко враждовали, но объединились ради общего дела. И в четвертую ночь количеством в 150 голов снова двинулись на склады. Купцы, решив, что никому не сдержать такую большую воровскую армию, кинулись к старшине Виршмунду. Подмоги просить. Золото поднесли. Деньги старшина взял, но делать ничего не стал. Его пьяницы-стражники ни на что не годились. Воры с арбалетами и 10-футовыми пиками между тем пошли на приступ. К их удивлению, Углука под стенами не оказалось. Старый наемник атаковал их с тыла, а когда воры опомнились, снова растворился в темноте, чтобы появиться с другой стороны. Начав нести жестокие потери, разбойники стали ссориться, и это ускорило их поражение. В конце концов, орк обратил их в бегство. Купцы, уже было распрощавшиеся со своим товаром, от счастья наобещали орку золотые горы, но, поостыв, вернулись все к тем же 30 рилли в месяц. Правда, отменили испытательный срок, поскольку и так было ясно, что Углук на это место годится.